Глава 16. Мыс и насыпная дорога. Без малейшего колебания Кильдерик бросился в глубокую воду, и еще прежде, чем его плечи рассекли водную гладь, мощный поток подхватил его и понес с собой. Несколько мгновений он отчаянно барахтался, чувствуя себя беспомощным, но потом неуклюже поплыл, вытягивая шею, чтобы голова оставалась над водой, и изо всех сил, молотя руками и ногами, сквозь водяную пелену, застилавшую глаза. Он смутно различал далеко впереди медведя, похожего на темный сток, смытый паводком с прибрежного луга. Вскоре Кильдерик осознал, что по какому-то капризу реки его постепенно сносит к стрежню, где течение еще быстрее. Даже если бы он вдруг почувствовал под собой намывную косу или отмель, какие постоянно возникали и исчезали вдоль берегов Уртельги, он не сумел бы встать на ноги в столь стремительном потоке. Кильдерик уже выбивался из сил. Он лихорадочно покрутил головой по сторонам в поисках плавучей коряги, бревна, чего угодно, за что можно было бы ухватиться, но ничего такого поблизости не увидел. Его ноги, вяло болтающиеся под водой, запутались в клубке узловатых гибких стеблей. Он резко дернулся, высвобождаясь, и колено обожгло болью, точно язык пламени лизнул. В следующую минуту Кильдерика закружило в водовороте, потянуло ко дну, а когда он с трудом вынырнул, то обнаружил, что его развернуло кругом и влечет по течению ногами вперед. Женщины в тростниковых зарослях были уже далеко, неясные фигуры, возникающие и пропадающие перед глазами беспомощно болтыхающегося в воде охотника. Он попытался развернуться лицом по течению, и тут услышал прерывистый крик: «Кильдерик, давай к берегу!» Так Уминион, плывший следом за Кильдериком, находился примерно посередине между ним и берегом. Хотя он держался на воде гораздо увереннее, было ясно, что ему не хватает дыхания. Он резко махнул рукой в сторону тростника, а потом опять поплыл со всей мочи. Кильдерик видел, что молодой барон пытается догнать его, но не может, поскольку ближе к берегу течение значительно слабее. На самом деле расстояние между ними неуклонно увеличивалось. Так Уминион поднял голову и, похоже, снова что-то прокричал, но Кильдерик не слышал ничего, кроме собственного тяжелого дыхания да плеска и бульканья воды. Потом, на секунду вынырнув, он с трудом разобрал слова: «Берегу перед мысом!» Поняв, что имеет в виду барон, Кильдерик похолодел от ужаса. Его несло вдоль юго-восточного берега Уртельги со скоростью шага. Оставаясь в стремнине реки, он вряд ли сумеет выбраться на затопленную насыпную дорогу, соединяющую восточную оконечность острова с большой землей. Скорее всего, мощная струя течения, в которой он сейчас барахтается, протащит его над насыпью, крутя и переворачивая, и повлечет дальше. А если поток унесет его за Уртельгу, тогда уж точно пиши пропало. Кильдерик отчаянно замолотил руками и ногами, задыхаясь и растрачивая последние силы, далеко ли еще до мыса. Правый берег Тельтеарны теперь казался даже ближе, чем берег острова. Ну, возможно ли такое? Потом он узнал место, пространство открытой воды, расчищенное от тростника, а за ним высокое зуановое дерево на берегу. И до чего же далеким оно казалось сейчас? Совсем не то, что в прошлый раз, когда он возвращался на плоту в Уртельгу. Кильдерик подумал о Шендроне, который, вероятно, сию минуту смотрит на реку сквозь серебристые лапчатые листья. Но Шендрон при всей своей бдительности не заметит его. Крохотную точку на серой глади воды в сером свете раннего утра. Однако в следующий миг Кильдерик вдруг увидел нечто такое, чего Шендрон никак не мог не заметить. Чуть позади, но прямо между ним и Зуаном, подобной туче в бледном небе, плыл по течению шардик. Не оставляя за собой ни малейшей зыби, погрузив длинное клиновидное рыло в воду до самых ноздрей, как аллигатор, словно почувствовав взгляд охотника, медведь неспешно повернул голову и пристально посмотрел на него. И внезапно Кильдерик, уже потерявший всякую надежду, опять ощутил прилив отваги, как в ту минуту, когда бросился в реку вслед за шардиком. Шардик призвал его для какой-то своей цели. Шардик защитит и возвысит каждого, кто отдает ему все, без сомнений и колебаний, только бы добраться до шардика, и шардик непременно спасет его, не даст утонуть. Собрав остатки сил, Кильдерик погреб наискось по течению и медленно, очень медленно стал приближаться к медведю. Он понемногу отклонялся от быстрого стрежня, течение становилось все слабее, расстояние между ним и шардиком мало-помалу сокращалось, и вот они уже плыли совсем рядом, всего в нескольких локтях друг от друга. Кильдерик совершенно выдохся и в своем изнуренном состоянии сознавал лишь, что под ним глубина, что он вот-вот пойдет ко дну, и что Шардик где-то рядом, но за пределами досягаемости. Он не видел ни неба, ни берега. «Возьми мою жизнь, владыка Шардик, я не жалею ни о чем, что сделал ради тебя», уже ни о чем не думая, погружаясь под воду, вскинув руки и судорожно, вцепляясь пальцами в смертную темноту, охотник вдруг нащупал грубую косматую шерсть на боку медведя, того самого медведя, с которым он в недавнем прошлом уходил в лес на закате дня, а потом спал рядом, чувствуя себя в полной безопасности. Темнота разорвалась перед глазами, когда он вынырнул, судорожно хватая ртом воздух. Первые лучи солнца поблескивали и зыбко мерцали на воде. Кельдерик обеими руками цеплялся за бок Шардика и вяло болтался вверх-вниз в такт движению огромной задней лапы, ходящей в воде с размеренностью мельничного колеса. Поначалу он даже не соображал, что случилось. Понимал только, что еще жив и может добраться до берега, прежде чем деревня останется позади. Медведь не повернул головы, не попытался стряхнуть с себя Кельдерика, и словно бы даже вообще не замечал его. Безразличие зверя озадачило охотника, однако, когда зрение и мысли немного прояснились, он понял, что Шардик всецело сосредоточен на какой-то своей цели. Медведь начал медленно разворачиваться в сторону берега и заработал лапами сильнее. Сперва Кельдерик ничего не видел над гребнем могучей спины, но чуть погодя из-за плеча зверя показалась суша. Уже в следующую минуту Шардик шел бродом. Кельдерик опустил ноги, нащупал каменистое дно и встал по горло в воде. Они выходили на берег вместе, медведь и человек, неподалеку от скопления хижин, где размещались кухни и продуктовые кладовые Верховного Барона. Шардик напористо шагал через отмель, с шумным плеском рассекая плечами воду, охваченный возбуждением, словно в погоне за добычей. Внезапно Кельдерик все понял. Голодный, смертельно голодный медведь отчаянно нуждался в пище. Что-то отпугнуло его от мертвого пояса, но позже, ночью, лежа в лесу, он почуял запах съестного, вот почему и бросился в реку. Кельдерику вспомнились слова Белькатразата, сказанные Тугинде: «Если медведь начнет совершать набеги на Уртельгу, клянусь, я велю своим охотникам убить его». Пошатываясь и задыхаясь от усталости, он полез следом за Шардиком по береговому откосу, но споткнулся и растянулся во весь рост. Несколько мгновений Кельдерик лежал неподвижно, потом приподнялся на локте и увидел, как из ближайшей хижины выходят двое мужчин с железным котлом и направляются к реке за водой. Кухонные работники, сонные и взъерошенные, вставшие с позаранку и приступившие к своим повседневным обязанностям. Медведь подошел к ним уже почти вплотную, когда они, наконец, подняли глаза и увидели его. Железный котел с грохотом упал на камни. Пару секунд мужчины ошарашенно таращились на громадного зверя, застыв в гротескных позах, свидетельствующих о крайнем потрясении и ужасе. Потом хором заорали и обратились в бегство. Один из них влетел обратно в хижину, а другой, ослепленный страхом, с размаху врезался в стену рядом с дверью и попятился, покачиваясь и оглушенно мотая головой. Шардик, пустившийся в погоню, вскинулся на дыбы и ударил мужчину лапой. Отброшенный страшным ударом, несчастный проломил телом огромную рваную дыру в стене из плетеного ивняка, обмазанного глиной. Шардик ударил еще раз, и стена рухнула вместе с частью крыши. Взметнулась пыль, заклубился дым от только что растопленного очага, погребенного под развалинами. Женщины истошно визжали, мужчины беспорядочно бегали и вопили. Здоровенная детина в кожаном фартуке с молотом в руках, выступившей из дымно-пыльной мглы, остолбенело застыл на месте, выпучив глаза, а мгновение спустя ринулся прочь. Шум, гвалт и крики перекрывал хриплый рев Шардика, подобный тяжкому грохоту камнепада. Кельдерик, все еще не вставший с земли, оцепенело смотрел вслед медведю, неуклюже побредшему прочь, в дым и сумятицу. Внезапно кто-то подхватил его сзади подмышки и прокричал в ухо: «Вставай, Кельдерик! Давай же, приятель! Нельзя терять ни минуты! Следуй за мной!» Так Уминион, с чьих длинных волос ручьями стекала вода, потянул Кельдерика вверх, помогая подняться на ноги. В левой руке он сжимал длинный узкий кинжал. «Живее! У тебя есть оружие?» «Только это!» — охотник вытащил из-за пояса нож Шельдры. «Сойдет для начала. Скоро раздобудешь что-нибудь получше». Они бросились бегом вокруг горящей разрушенной хижины. За ней лежал мертвый мужчина, чей спинной хребет походил на переломленный лук. Медведь выволакивал баранью тушу из-под развалин соседней хижины. Немного поодаль стояли, в ужасе уставившись на чудовищного зверя, четверо или пятеро парней, готовых в любой момент пуститься на утек. Так умение он запрыгнул на груду бревен и прокричал: «Шардик! Владыка Шардик пришел!» Переполох охватил уже всю деревню, разбуженную паническим шумом. Судя по всему, многие ждали возвращения молодого барона. Вокруг него постепенно собирались мужчины, одни в полном боевом снаряжении, другие полуодетые, вооруженные длинными вертелами, топорами, дубинками и всем прочим, что подвернулось под руку. Так умение он выдернул из руин хижины толстую жердь, горящую с одного конца, и принялся размахивать ею над головой. Вторая хижина тоже занялась огнем, и утренний свет померк от дыма. Когда жар и шум усилились, медведь начал выказывать признаки раздражения. Сначала он, словно бросая вызов незнакомому окружению, просто свирепо ворочил глазами во все стороны, покошачьи припав к земле и продолжая рвать зубами кровавое мясо. Когда дымный воздух заколыхался от жара, и из огромного костра полетели частицы раскаленной золы, зверь оскалился, злобно зарычал и тяжело прихлопнул лапой искру, упавшую на мохнатое ухо. А еще минуту спустя, когда центральный опорный столб хижины рухнул с треском, подобным треску поваленного дерева, медведь повернулся и двинулся обратно к реке, держа в зубах баранью ногу. Теперь, окруженный возбужденно гудящей толпой, так Уминион указал кинжалом во след зверю и прокричал, перекрывая шум: «Вы сами видите! Владыка Шардик вернулся к своему народу! Сразимся же за Шардика!» «Он уходит!» — провопил голос из толпы. «Уходит? Конечно, он уходит!» — проорал в ответ так Уминион. «Уходит туда, куда и мы пойдем за ним следом, к Бекле. Он знает, что Ортельга уже, почитай, захвачена для него, и пытается сказать нам, что нельзя терять ни минуты. За мной! Шардик! Шардик!» — иступленно выла толпа. Так Уминион бегом повел людей к Синдраду. Кильдерик услышал, как гул толпы перерастает в громовый рев, к небу поднялись новые столбы дыма, в воздухе разнеслись звуки сражения, отрывистые команды, лязг и стук оружия, проклятия и вопли раненых. Подхватив кусок прочной плетеной изгороди, валявшейся у груды бревен, Кильдерик принялся привязывать его к левой руке вместо щита. Дело не ладилось, и он опустился на колени, лихорадочно возясь с упругими ивовыми лозами. Скинув взгляд, он увидел рядом Тугинду. Одежда на ней была сухая, но на лице темнели разводы копоти, и волосы припорашивала черная зольная пыль, кружившая повсюду вокруг. Хотя на плече у нее висел снаряженный лук и колчан со стрелами, Тугинда не проявляла ни малейшего интереса к битве, яростный шум которой уже заполонил весь город. Она не произносила ни слова. Просто стояла и смотрела на Кильдерика. «Я должен сражаться, Саид», задыхаясь, проговорил он. «Молодой барон посчитает меня трусом. Может, ему сейчас туго приходится? Я не знаю». «Владыка Шардик покидает Ортельгу», наконец разомкнула уста Тугинда. «Саид, ну как же? Здесь его миссия выполнена, в чем бы она ни состояла». «Но вы же слышите, что это не так. Не задерживайте меня, Саид, умоляю вас». «Это работа для других, не для нас». Кильдерик недоуменно вытаращился на нее. «Ну какая еще у нас может быть работа, если не сражаться за владыку Шардика?» «Повсюду следовать за посланником Божьим». Тугинда повернулась и зашагала обратно к реке. Все еще полный колебаний, Кильдерик увидел, как она останавливается у сгоревших руин хижины, нагибается и поднимает что-то с земли. Несколько мгновений женщина стояла, взвешивая в руке предмет, а когда тронулась дальше, Кильдерик разглядел, что это деревянная поварешка. Потом Тугинда в клубящейся дымной мгле стала спускаться по откосу к воде и в считанные секунды скрылась из виду. Кильдерик бросил свой плетеный щит, заткнул нож за пояс и последовал за ней. На берегу, возле вытащенного на гальку челна, ждали Ранзея и Шельдра. Они пристально всматривались в реку и не обратили внимания на подошедшего Кильдерика. Проследив за взглядом женщин, охотник увидел Шардика, бредущего по затопленной насыпной дороге к большой земле. Поблизости, на плоском, грубо отесанном камне на отмеле, стояла Тугинда, прикрывая ладонью глаза от ослепительного блеска воды. Кельдерик подошел к ней, взял за руку, и они двинулись через пролив следом за владыкой Шардиком.